Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Взрыв памятника Ленину ранним утром 1 апреля в центре Петербурга взбудоражил общественность страны. Кто, какая организация стоит за этой дерзкой террористической акцией? Уже в тот же день, в день взрыва, ответственность на себя взяла некая организация «Залесский боевой летучий отряд», известная своим участием в разрушении в ноябре прошлого года памятника Ленину в Рязани. Коммунисты Петербурга, Ленинградской области предположили, что это дело рук активистов так называемого «Движения православных монархистов», которые требуют перезахоронения тела Ленина. А сегодня газета «Московский комсомолец» сообщила о возможной причастности к акции у финляндского вокзала столичной банды скинхедов. Кстати сказать, подобные акты вандализма наблюдались последние месяцы по всей стране. В конце февраля памятник Ленину был расстрелян в Орловской области, в конце марта фашистскими символами и антисемитскими призывами было расписано изображение Ленина в районе Ленинских гор под Пятигорском. Была предпринята попытка осквернить памятник Ленину в поселке Гречеводском, тоже под Пятигорском. А в Волгограде неизвестные каким-то образом залезли на 120-метровый памятник Ленину и надели ему на голову своего рода парик в виде куска материи с длинной прядью искусственных волос. Кто и зачем занимается этим? Какие цели он преследует? Во всем этом мы и попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Здравствуйте.
Добрый день.
И по телефону из Петрозаводска с нами на связи публицист, краевед Вадим Штепа. Здравствуйте, Вадим. Пока он не слышит, видимо. Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, я хотел бы вначале, чтобы участники нашей беседы высказали свое мнение по поводу этой акции. Ну, давайте, Борис, с вас начнем.
Я думаю, что эта акция, конечно, никак не может быть одобрена.
Она имеет, простите, политическое какое-то значение? Или это чистая акция вандализма такого?
Я расцениваю ее как акцию смешанную. Значит, это... Безусловно, это вандализм, поскольку то, что повреждено, кто бы как бы к Ленину не относился, это исторический памятник, который находится под охраной, и это должно наказываться. С другой стороны, акция это, безусловно, политическая, но вот только я бы не спешил бы возлагать на нее ответственность за нее на антикоммунистов, и тем более на всякие там боевые летучие отряды, которые мне представляются просто мифом. Все эти первооктябрятские отряды имени мировой революции, которые немедленно берут на себя ответственность за все, что происходит, мне кажется, что это некая иллюзия. И вот я бы как раз бы сказал, что происшедшее, оно очень выгодно с точки зрения наших замечательных властей. Не потому, что я сторонник теории заговоров, а потому, что это очень удобно. Вот вместо того, чтобы обсуждать, почему правительство не может справиться с этим кризисом, почему растут цены на лекарства, почему увеличиваются тарифы, почему творятся прочие безобразия, значит, вот уже второй день все обсуждают, а кто же взорвал этот памятник. Очень удобно. Значит, мне известно много людей с антикоммунистическими убеждениями. Я сам сторонником коммунистической идеологии, мягко выражаясь, не являюсь никогда. Я принципиальный ее противник. Но только мне бы не пришло бы в голову бы даже, что вот таким путем надо бороться с этой идеологией. Поэтому я думаю, что это не только как вандализм, значит, это еще и такой отвлекающий маневр, чтобы общество обсуждало бы это, чтобы говорило бы об этом. Но я бы не искал бы за этим действия каких-то принципиальных антикоммунистов, потому что, опять же, они вряд ли стали бы действовать такими методами.
Хорошо, Дмитрий, ваше отношение к этому, опять-таки, вы считаете, это политически носит характер или нет?
Ну, отношение, безусловно, отрицательное, потому что памятники вообще взрывать нехорошо, их, если уж демонтировать, то более культурным способом. Ну и что касается демонтажа, да, то если где-то и место Ленину, например, в Петербурге, так именно на этом месте, которое, так сказать, исторически связано, то есть по легенде он там произносил апрельские тезисы, ну, на самом деле, не с броневика, конечно, но... Вот, тем не менее. Но мне кажется, что это действительно какой-то, видимо, политический поступок, потому что здесь начисто отсутствует какой-то утилитарный смысл. Когда 5 лет назад какие-то неизвестные, их так и не нашли, снесли памятник Ленину в Пушкине, то в этом был некий смысл. Хотя памятник был такой домашний, все к нему привыкли. Его Гаврюшкин на царскосельский карнавал наряжал всегда в разнообразные костюмы. Он там стоял в костюме китайца. Все это было очень весело, мило, и даже коммунисты не обижались. Вот. Но сдернули его за тем, чтобы не было бесконечных споров о переносе, потому что сейчас на этом месте восстанавливается храм. И если бы эти неизвестные памятник Ильичу не сковырнули, то я думаю, что храм бы не строился до сих пор. До сих пор бы спорили. То есть это был, в общем-то, тоже не самый хороший поступок, безусловно, вандализм, но в нем был некий практический смысл. Здесь же, вот на первый взгляд, никакого практического смысла не прослеживается, потому что, ну вот с Борисом я, например, тоже согласиться не могу, то есть я допускаю, конечно, что какие-то определенные силы могли попытаться таким образом отвлечь внимание граждан от проблем кризиса, но вот мне кажется, что рановато. То есть пока еще у нас не до такой степени народ проникся, то есть по данным соцопросов, по-моему, 46% считают, что вообще никакого кризиса нет. Поэтому вот как-то думаю, что не рановато ли.
Вадим, вы нас слышите?
Да-да-да.
Да, Вадим, ваше отношение, как вы считаете, носит ли эта акция политический характер или нет?
Я думаю, что эта акция носит скорее некий такой провокационный характер, поскольку совершенно нелепо воевать с историческими памятниками, когда есть такая масса современных, актуальных и куда более жгучих проблем. А что касается вот провокационной сути этой акции, то она приписывается каким-то совершенно мифологическим организациям. Я их вот искал в интернете после этого, и я их не нашел конкретных сайтов. Вот этих всех летучих отрядов, так называемых. Вот. То есть то, что власть пытается приписать, точнее, околовластные СМИ, типа Фонтанки.ру, Ленты.ру и так далее, это каким-то регионалистским движением, я вижу в этом опасную тенденцию, что эти СМИ пытаются раскрутить некие репрессии против регионалистских движений. Хотя регионалистам, ингерманландским, залесским, каким угодно, вообще никакого смысла нет как-то так разрушать эти памятники. То есть они думают совершенно об ином. Смысл регионалистов, гораздо более их заботящий, это что будет на месте этих памятников. То есть они думают о проектах будущего, а не о том, чтобы их сейчас разрушать.
Спасибо, спасибо, Вадим Штепа, краевед был у нас в эфире. Мы обязательно еще вернемся к вопросу регионализма, потому что это имеет самое прямое отношение, как ни парадоксально это звучит, к нашей передаче, но после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и по телефону из Петрозаводска с нами на связи публицист, краевед Вадим Штепа. Давайте начнем с организации, с этой вот, которая взяла на себя ответственность за взрыв памятника Ленину, залесского так называемого летучего боевого отряда. Газета «Мой район» приводит выдержку из заявления этой организации, я процитирую в частности. Мы, бойцы Залесского летучего боевого отряда, берем на себя ответственность за эту акцию. Ленин и его последователи совершили преступление против человечества, не имеющее срока давности. Исходя из этого, мы считаем целесообразной ликвидацию памятников советским правителям и в первую очередь памятников Ленину. Сказано в заявлении, которое заканчивается недвусмысленно. Мы обращаемся ко всем гражданам с призывом содействовать нам в ликвидации памятников советского режима. Смерть советским оккупантам. Конец цитаты. Вот как раз, Вадим, у меня к вам вопрос. И сегодня газета «Комсомольская правда», она обратила внимание на связь с неким движением, причем таким открытым, «Залесская Русь», целой банды московских скинхедов, которые сейчас сидят арестованные за разные убийства. Вот что пишет «Московский комсомолец». Сейчас нация активно ищет предателя, сдавшего вот этих вот людей, которые сидят. Это Базылев Адольф и Железнов Зухеля, милиции. И сходится во мнении, что это студент медицинской академии по кличке Яроврат. А именно он ставил у истоков создания ультраправой организации «Залесская Русь». Они выступают за полное уничтожение российского государства, ликвидацию православия и создание компактной европейской капиталистической республики «Залесская Русь», где будут проживать только белые язычники. Конец цитаты. Что вы скажете по поводу этой публикации?
Ну, знаете, мне очень сложно как-то комментировать вот такой навороченный мифологический бред. Вот, каких только ярлыков здесь не накручено. На самом деле, стоит задаться хотя бы элементарным логическим вопросом, даже если предположить, что все это так, да, зачем залезцам, да, вот как они себя называют, да, они проживают в центральной России, взрывать памятники Ленину, которые находятся в Питере, то есть совершенно как бы не на их территории. Вот этот элементарный логический вопрос почему-то никому в голову не пришел, хотя у них самих там это такого добра немерено. Вот. С другой стороны, меня, честно говоря, как-то так, даже уже не удивляет. Штампы все-таки в сознании очень сильны, и многие СМИ, особенно официальные, они так и мыслят этими штампами. То есть им совершенно не приходит в голову, что Залесье – это давний совершенно бренд, что связывать его с какими-то экстремистами, скинхедами вот так напрямую. Вот. Но это все равно, что сейчас всех коммунистов изображать вот такими чекистами образца 18-го года. То есть, на самом деле, все это залесское движение и вообще регионалистское движение, оно очень многообразно. И поэтому чесать его под одну гребенку, что, мол, они все такие экстремисты, маргиналы и так далее, совершенно нелепо. В Европе регионалистские движения, они вполне легальны, они заседают в Европарламенте и так далее, и масса залесцев, которых я знаю, в интернете общаемся, это люди вполне цивилизованные, люди вполне актуально мыслящие. Вот, и они заинтересованы в позитивном привлечении общественного внимания к своим идеям, проектам и так далее. У них там никакого этого экстремизма, тоже ярлык, который всем наклеивают, у них совершенно этого нет. Они пытаются реализовывать какие-то позитивные политические инициативы. Вот, а подобные взрывы, напротив, создают им негативный имидж. Я не знаю, кому нужен такой перевод стрелок. Я думаю, что нашей уважаемой власти.
Спасибо, Вадим. Пожалуйста, Дмитрий.
Я не могу не согласиться с Вадимом только в одном моменте, что на самом деле логика есть по месту, по времени, да, почему некие пришлые люди, я не говорю, что это были залезцы, решили взорвать памятник именно в Петербурге. Потому что это один из первых 26-го года, если не самый первый из сохранившихся памятников Ленину. И установлен он в непростом месте, то есть месте, откуда началась, собственно говоря, Октябрьская революция, куда Ленин вернулся из эмиграции, как известно, именно в апреле, кстати говоря, 17-го года. И повторюсь, что по легенде, хотя это не совсем так, именно там он с броневика и произносил апрельские тезисы. Поэтому место, площадь перед Финляндским вокзалом, и время, первые сутки апреля, начало апреля, они как раз выбраны не случайно, и кто-нибудь с поехавшей крышей вполне мог это сделать и из пришлых. Мне непонятно другое, почему, собственно говоря, под знаменем Перуна нужно бороться с Лениным, который сам был последовательным борцом с православием и, возможно, даже тайным язычником. То есть тут как-то совершенно неясно, непонятна логика, почему, как бы, борясь с православием и мечтая влиться в дружную европейскую семью с идолами Перуна, Дождь Бога и так далее, почему нужно при этом уничтожать Ленина, вот именно с Ленина начинать, вот это действительно какой-то логический прокол у организаторов этой акции.
Да, Дмитрий, кстати говоря, ко всему, что вы перечислили, я могу еще добавить, что, насколько мне известно, если считать, что Ленин действительно родился 22 апреля 70-го. 70-го, то есть, да, понятно. Хорошо, да, пожалуйста, Борис.
Да, знаете, мне тоже кажется, что есть очень сильный логический прокол вообще во всей этой истории. Ну, то, что московский комсомолец цитирует, это, на мой взгляд, не нуждается в комментарии по одной причине. Это к психиатрам. Вот все, что там было сказано, это все к психиатрам. Значит, весь этот бред, он по медицинской части, а не по политической, не по аналитической. А прокол логики вот в чем. Всегда, когда что-то происходит, я задаю простой вопрос. Зачем? Вот кому это выгодно? Какие результаты это принесет. Взрыв памятника Ленину уже, по-моему, успели отнести и к террористическим актам даже, я видел уже даже такие оценки. Понимаете?
Я могу зачитать потом, да, некоторые
да,
вынески.
Дело в том, что вообще любой террорист, совершая какой-то террористический акт, или даже те, кто совершают что-то к терроризму, прямо не относящееся, я бы все-таки взрыв памятника Ленину к терроризму бы не относил, это по другой части должно проходить, он всегда хочет от чего-то этим добиться. Теперь давайте подумаем, от чего, собственно, добились те, кто взорвал этот памятник? Значит, они дали возможность всем, кто придерживается коммунистической идеологии, не сходить с экранов.
Они завтра собираются большой митинг проводить, защиту,
да, значит,
памятников Ленина.
Да, и тем самым не просто привлекать внимание к этой идеологии, а изображать ее как вот, жертву при преступлении. И сами коммунисты сегодня, это страдающая, обиженная сторона, и Владимир Ильич Ленин, опять же, это обиженная сторона, если так можно выразиться, дальше. Представители самых разных политических партий, в общем, оценивают это как вандализм и как варварство. Какие бы взгляды у них не были. Ну, а что могут нормальные люди сказать? Что да, это замечательно, что это сделали. Значит, вот единственный результат, который достигнут. И плюс еще отвлечение внимания от реальных проблем. Теперь я спрашиваю, вот кому это все было надо? Значит, я далек, значит, от того, чтобы кого-то из коммунистической среды бы в этом подозревать. Но тогда я не понимаю, зачем это надо было вообще устраивать. Понимаете, я не считаю этот памятник великим произведением архитектуры. И тот факт, что Владимир Ильич, значит, именно сюда приехал из эмиграции, отсюда началась революция, я не уверен, что это заслуживает именно такого вообще памятника. И мне представлялось более логичным, если бы на этом месте бы ставил бы вообще памятник не ему, а всем тем, кто стал жертвой всех последующих вот событий, когда большевики захватили власть в стране, и известно, к чему это привело. Но если мы хотим, чтобы этих памятников бы не было, так давайте вообще нормальным путем решать этот вопрос. Несколько лет назад выдвигалась уже идея, что давайте мы где-то вот определим территорию, и все памятники Владимиру Ильичу, какие есть в нашем городе, там разместим. Будет такой музей, и любой сторонник этой идеологии может любую минуту туда приехать, посмотреть, походить, потому что действительно есть очень много противников того, чтобы вообще эти памятники были. Другое дело, что эти противники, на мой взгляд, ни в коем случае не настроены на такой способ решения проблемы этих памятников.
опять же, в этом месте, которое вы придумали, предлагаете, вполне можно осуществить идею, да, Сергея Миренкевича, замечательную, вот коммуниста Ленинграда и области, который предлагал там же на площади Ленина Ашую Владимира Ильича поставить памятник Надежде Константиновне Крупской, а Одесную памятник Инессе Арманд, причем на полном серьезе, памятник любимым женщинам вождя. Я думаю, что в таком парке это вполне можно было бы реализовать. Ну, а если серьезно, то я думаю, что все-таки в историческом месте, в исторических местах каких-то один памятник Ленину здесь, в городе, который долгое время был связан с его именем и так далее, вполне можно было бы и оставить. То есть странно смотрятся памятники там на центральных площадях городов, где Владимир Ильич вообще никогда в жизни не был и не слышал об их существовании. Вот. А вот здесь, ну, в принципе, я думаю, что если он уже есть, и он уже стоит, сколько получается, 90 лет, да, без малого, то, в общем-то, пусть стоит и дальше.
Ну, кстати говоря, вот я привожу цитату из сообщения «Эхо Петербурга», межрегиональной организации коммунисты Петербурга Ленинградской области, прославившаяся рядом громких заявлений, потребовала установить посты охраны у всех ленинских мест в городе на Неве, в частности, подводную вахту у крейсера «Аврора». Коммунисты также потребовали предоставить постоянную охрану всем лидерам коммунистического движения города на Неве. Ну, пожалуйста, добавь.
Да, знаете, я хоть хорошо знаю Сергея Маленковича, но ему не в обиду будет сказано, организация, от имени которой он делает эти заявления, она не намного менее мифологична, чем вот эти все боевые или летучие отряды, потому что то, чем они занимаются в публичной сфере, это тоже такой один непрекращающийся политический анекдот.
Ну да, пиар такой очень, очень, кстати говоря, действенный.
Ну, вот да нет, особо не действенный. По-моему, на их заявления мало кто обращает внимание, иногда их цитируют так, чтобы, что называется, посмеяться. Вот видите, значит, до чего... уже коммунисты наши дошли. Хотя, насколько я знаю, официально КПРФ их за коммунистов-то не признает.
Да, там сложные взаимоотношения. Но я вот в заключение перед тем, как выйти на новости, зачитаю, что нам пишут слушатели. Марина пишет: «Мы, московские пенсионеры, с большим удовольствием смотрели на фото Ленина с дыркой на спине, сделанной 1 апреля. Можно только сказать, молодцы ребята». Говорит Радио Свобода. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Владимир Путин готовится к выступлению с правительственным отчетом. Что общество хочет услышать от премьера? Виталий Портников беседует с председателем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы России Владимиром Плигиным и президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Повторение программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и по телефону из Петрозаводска с нами на связи публицист-краевед Вадим Штепа. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Они добиваются обнародования антикризисной программы, а также отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду. Сторонники оппозиционной партии проводят в Киеве акцию с требованием сменить всю власть в стране. Главы 28 правительств и государств-членов НАТО собираются сегодня в германском городе Баден-Баден на юбилейную сессию Североатлантического союза, которому исполняется 60 лет. В Хасавюртовском районе Дагестана в лесу найдены трое убитых. Тела милиционера и двух местных жителей с огнестрельными ранениями были обнаружены недалеко от поселка Эндирей. Поблизости находился оборудованный блиндаж, предположительно служивший базой для боевиков. В Москве Бутырский суд определяет меру пресечения для Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Бывший сотрудник МВД Хаджикурбанов был задержан в четверг по подозрению в вымогательстве. Сенат США утвердил генерала Карла Эйкенберри в должности посла США в Афганистане. До настоящего времени он являлся заместителем председателя военного комитета НАТО в Брюсселе. Войска международной коалиции в Афганистане должны уделять больше внимания защите местных жителей, иначе их миссия будет провалена, предупреждают неправительственные организации. Северная Корея завершает приготовление к запуску ракеты. Сообщается, что он может произойти уже в воскресенье. Столица Татарстана, Казань, получила право именоваться третьей столицей России после Москвы и Петербурга. Соответствующий бренд зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В Латвии по рекомендации Международного валютного фонда начались крупные сокращения служащих государственного аппарата.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные недавнему событию в центре Петербурга – взрыву памятника Ленину около Финляндского вокзала, а также целой череде других вандальных акций, совершенных против памятников Ленина в нескольких городах России. У нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и по телефону из Петрозаводска с нами на связи публицист, краевед Вадим Штепа. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Так, я Вадиму предлагаю сказать, он уже давно хочет высказаться. Пожалуйста, Вадим.
Да, я хотел бы только добавить пару предложений. Дело в том, что если за этими событиями искать какую-то идейную подоплеку, а не только вот конспирологические проекты выдвигать, то я полагаю, что это все продолжаются, все те же разборки между белыми и красными, вот, где первые ненавидят советские памятники, а вторые царистские. Вот, и вся история фактически для них на этом и кончается. А что касается регионалистских движений, то... Вот как я уже говорил, они озабочены скорее будущим своих земель, а не войной с прошлым. Вот. И поэтому попытка замкнуть их на эти вот старые разборки, там лево-правые, красно-белые, доказывает вообще лишь существенный рост их популярности, вот, с которой официозные наши стандартизаторы уже не знают, что делать. То есть они не знают, куда примкнуть регионалистов, они вот как кость в горле. Вот, поэтому придумываются совершенно вот такие вот фантазмы, эти летучие отряды там и так далее. Вот. Хотя на данный момент регионализм существует, вот, насколько мне известно, скорее как культурно-просветительское движение. Оно разрабатывает бренд, уникальный бренд каждого региона, и в политике оно никак не участвует. К тому же у нас, как известно, запрещено создание политических партий по региональному принципу, и поэтому регионалистские движения, они действуют такими культурно-экономическими методами, вот, каких-то радикальных, таких экстремистских движений там просто нет.
Хорошо, спасибо большое, Вадим. Я думаю, что как раз вы нам полностью объяснили и достаточно объемно рассказали позицию участников и активистов регионалистского движения, простите. Вот Андрей нам пишет: о взрыве памятника Ленину. Это молодежная эскапада для смеха. Ему продырявили пальто и штаны, чтобы посмеяться. Вот смешно выглядит в таком состоянии. А я вот Андрей в ответ приведу цитату журналиста, корреспондент, который главный редактор газеты «Общество экология», который опубликовал свое интервью в газете «Мой район», Сергей Лисовский. Он сказал, я цитирую: «Я думаю, это знаковый взрыв. Кто-то хочет дестабилизировать общество. Возможно, это только начало цепочки таких провокаций, которая в результате приведет уже к социальному взрыву и нарастанию хаоса в управлении. Люди, которые это сделали, намекают и бесструктурным образом подталкивают к революции без Ленина и высоких идеалов. Им нужна война в России». Конец цитаты. Ну что вы скажете, как вот прокомментировать? Два разных мнения. Борис.
Во-первых, я бы нашего коллегу Вадима Штепу бы успокоил. Я я думаю, что никто из регионалистов к этому по определению не может быть причастен. Это все полный бред. И эти обвинения, которые выдвигаются, они под собой не имеют просто ничего. Ни один нормальный человек в их серьезность никогда не поверит. Что до высказывания господина Лисовского, то, на мой взгляд, значит, это тоже такие сказки. Причем тут какая-то дестабилизация обстановки в России. Этой дестабилизацией вполне успешно занимается наше правительство и президент, и городская наша власть. Она прекрасно вообще выполняет эту задачу, если посмотреть вокруг. Для этого совершенно нет необходимости взрывать какие-то памятники. А что до страшных экстремистов, вот, Виктор, что называется, не могу удержаться. Помните, вот 2 месяца назад начальник нашего главного управления внутренних дел, господин Владислав Юрьевич Петровский, заявил публично, что у нас правозащитная общественная организация, они спецслужбами иностранными финансируются, они таким путем хотят захватить власть в муниципалитетах. А я ему письмо написал: огласите весь список. Я хочу узнать, кто эти экстремисты, от которых надо держаться подальше. Получаю письмо на этой неделе, наконец. Смысл письма такой. Ничего этого Петровский вообще не говорил. Все те СМИ, которые это цитировали многократно, все, видимо, ошиблись, все не так поняли. У меня после этого только один вопрос: а почему же тогда это не опровергали? А теперь, значит, через 2 месяца вот тихо сообщаю, что ничего этого не было. Я думаю, что пройдет какое-то время, и выяснится, что нет никаких ни этих экстремистов, о которых упоминали, значит, ни этого Залесского боевого летучего отряда, ни Залесской Руси.
И памятник
никто,
не взрывали.
И никто, да, в этом виноват, нет. Ну памятник, а памятник взорвался сам, значит, по ошибке.
От старости. Кать,
нет, или выйдет, что кто-нибудь из военных, кать, утром проходил, значит, мимо в состоянии алкогольного опьянения, значит, и выстрелил, видимо, из гранатомета по случайности.
Ну, на самом деле, у нас вообще заявления власти как бы долго не живут. Мне кажется, что цитировать что-то, что было произнесено 2 месяца назад, уже достаточно бессмысленно, этого никто не помнит. А что касается регионалов, то да, я не знаю, согласится ли со мной Вадим, но вот мне кажется, что отличный пример регионалистского сознания демонстрирует нам Финляндия, где благополучно стоят и памятники Ленину, и памятники Александру Первому. То есть тем людям, которые в разное время и по совершенно разным причинам, собственно говоря, Финляндии независимость и предоставили. Поэтому вот, ну, насколько я знаю наших господ краеведов, вот их-то я бы стал подозревать в этом деле совершенно в последнюю очередь. Впрочем, мне кажется, что все-таки на почерк вот властей или каких-то страшных там КГБшных провокаторов это тоже не похоже, потому что, ну, как-то мелковато что-то, не тот масштаб.
Людмила Анатольевна из Москвы, пожалуйста.
Я учитель русского языка и литературы бывший. Я просто удивляюсь, как можно взрывать памятники. Я сама член партии «Трудовая Россия», Анпиловской, рабочей партии большевиков. Ленин, прежде всего, я говорю это сквозь слезы. Владимир Ильич Ленин на Финляндском вокзале в 1917 году сказал: «Вся власть советам, земля крестьянам, хлеб голодным». И в это время Каплан стрелял в Ленина, когда еще он был на заводе. Они хотят уничтожить Ленина, хотят уничтожить имя Владимира Ильича, чтобы не было хлеба голодным, чтобы ничего не было. Ленин первый водрузил красное знамя. Ленин – партия большевиков. Ленин – это сердце. Мы – трудовая Россия. Вместе с Анпиловым Виктором Ивановичем защищали мавзолей. Был мороз 20 градусов. Это был год, когда хотели Владимира Ильича вынести из мавзолея. Мы ходили, наш штаб был тогда на Куйбышева 3. Мы ходили, сменялись.
Понятно, Людмила Анатольевна, простите, я не могу.
Как же можно вообще относиться к памятникам?
Да, да, понятно. Спасибо большое за ваше такое искреннее. Да, пожалуйста, да. Пожалуйста, Борис.
Да, знаете, мне известно довольно большое число людей в нашей стране, которые несколько иначе оценивают историческую роль Владимира Ильича. И на протяжении почти 70 лет, нет, даже больше, чем 70 лет, после того, как большевики под его руководством захватили власть, и к чему они привели, значит, как-то и насчет хлеба для голодных, и земли для крестьян, было весьма и весьма проблематично. И те преступления, которые были совершены при этой власти, они документально подтверждены многократно. Любой желающий может с ними ознакомиться, если только он захочет с ними ознакомиться, если он хочет это слышать. Значит, весь мир это признает. Очень многие люди в нашей стране тоже это признают. Но если кому-то до сих пор хочется считать Владимира Ильича великим государственным деятелем, народным героем, значит, это безусловно его право. Но только эти люди не хотят смотреть в глаза тем фактам, которые, слава богу, в последние уже два десятка лет стали общедоступны. В отличие от времен при советской власти, когда просто очень многие об этом не имели узнать никакой возможности.
Сергей Митрофанов из Москвы нам пишет: акция оскорбляет чувства верующих в коммунизм, а таких в России довольно много. Анатолий Петрович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, что это дело рук самих коммунистов. Как вы думаете?
Честно говоря, ну вы же слышали, вот да, как сейчас Людмила Анатольевна, да, если не ошибаюсь, ну, как-то не знаю, хочется верить в то, что эти люди искренне верят в то, что они говорят, и все-таки вот есть какие-то, ну, святые вещи, да, как не может там ни один истинно верующий человек, да, не ради каких-то великих целей и задач попирать святыни, да, точно так же, я надеюсь, что у коммунистов, ну, по крайней мере, у большинства тоже с этим все в порядке, вот, а хотелось бы только заметить, что вот, да, идея, безусловно, изначально, идея всеобщего равенства, братства и так далее прекрасна. И провозглашая эту идею с броневичками, мне хочется верить, что Ильич говорил вполне искренне. Но вот между тем моментом, как он произнес это, и тем моментом, как Фейга Хаймовна Каплан выстрелила в него, если это она была, конечно, у завода Михельсона, он успел сделать еще много чего хорошего. В частности, объявить красный террор и так далее. Так что вот тут тоже все не так, к сожалению, однозначно.
Ну, я могу, Анатолий Петрович, вам сказать, что думают коммунисты, вот в Петербурге, в частности. Владимир Федоров, лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, по данным, которые сообщает агентство политических новостей «Северо-Запад», он считает взрыв памятника у Ленина хулиганство, политическое бескультурье. Это могли быть экстремистские группы, а худший вариант, если это все сделали силовые структуры, чтобы доказать необходимость усиления борьбы с антитеррористической экстремистской деятельностью. А вот цитируемый нами Маленкевич, известный коммунист, да, который возглавляет организацию «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области», он ссылается на, возможно, на то, что это могли сделать группа, так называющая себя монархистами столетия или православные монархисты. Такая группа есть, которая в свое время, в январе этого года, как сообщает «Комсомольская правда», провели на Волковском кладбище большую пиар, такую странную концептуальную акцию. Они вырыли свежую могилу для тела Ленина, значит, отсняли все это, поздно ночью отсняли все это на видео и потом разослали эти материалы по информационным агентствам. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу вот так поставить вопрос. А вообще, кому ставят памятники? Ну вот, на мой взгляд, памятники ставят тем, кто очень что-то, в какой-то области что-то очень сильно сделал. Ну, или это политик, значит, полководец, писатель. Значит, саму оценку вот любого из этих, скажем, людей, ее дает каждый как, ну, как по своим взглядам, мировоззрениям. И про Петра Первого есть, говорят, и так, и так, и уж сейчас и про Жукова, и так, и так. И никто не возбраняется, глядя на памятник, говорит, что это вот такой хороший человек, который хотел сделать очень хорошо России. Или про этого же человека другие родители своим детям, он говорит, это вот такой плохой человек, и вот не забывайте об этом. И смотрите на него и думайте, что это вот плохой человек. То есть, конечно, уничтожение памятника – это... Ну, совершенно бред, конечно, полный. Но вот какие, кто чем руководствовался? Тут, конечно, пока еще в области догадок таких, естественно. Но, конечно, уж не коммунисты. Вот, а то ли власти, там действительно уводящие все это в сторону, то ли, ну, в общем, непонятно. Ну, в общем, я вот такую реплику хотел.
Да, ваша позиция понятна. Добавился, Борис.
Да, знаете, уже мы слушали, вот тут цитировали высказывание Владимира Игоревича Фёдорова. Мне как-то сразу вспомнилось, что году, по-моему, в 87-м или 86-м, не помню точно, значит, наш известный уже тогда один из диссидентов и правозащитников, впоследствии депутат Государственной Думы нескольких созывов Юрий Андреевич Саморыбаков, он написал на стене Петропавловской крепости какой-то лозунг. Вот опять же, не помню точно.
«Россия – тюрьма народов», если не ошибаюсь.
Вот не помню, значит, то ли за вашу и нашу свободу, вот что-то вот такое вот. А Владимир Игоревич был тогда вторым секретарем в Петроградском РК КПСС, и он лично тогда, значит, Юрия Андреевича, значит, за это дело всячески, как сейчас бы сказали, закошмаривал. Значит, его привлекали, по-моему, то ли за хулиганство, то ли за вандализм. Хотите, в общем, на то, чтобы стереть эту надпись со стены крепости, много усилий вообще не потребовалось. И он не пытался ее разрушить, эту крепость, там, не дай бог, там, туда заложить какую-то взрывчатку. Но вот тогда это тоже, значит, очень сурово было расценено.
Угу. Николай Дмитриевич из Новокузнецка, пожалуйста.
Здравствуйте, Свобода.
Здравствуйте, спасибо. Да.
А у меня такое мнение. Пусть большевики, коммунисты за свои взносы, деньги охраняют и Аврору, и памятники. И еще вопрос коммунистам. Какие же документы они уничтожали в обкомах после отмены 6-й статьи в Конституции? Что там за секреты от народа были? Как вы думаете? Спасибо за ответ.
Вы не помните, какие у нас документы в Смольном уничтожались, в частности?
Я, насколько знаю, они документы уничтожали не после отмены 6-й статьи Конституции, а после августа 1991 года, когда их стали опечатывать. Но только мне, опять же, как-то вот помнится, что когда тогдашнего управделами Ленинградского обкома его задержали на выходе из Смольного, значит, который уже приехали опечатывать, с большой сумкой, и думали, что в сумке это вот секретные, самые дорогие, самые ценные документы, которые он выносит оттуда, чтобы их сохранить для товарищей коммунистов. А в сумке оказался последний продовольственный его, значит...
Колбаса, да.
Этот паёк, который он успел получить. Это вот к вопросу, значит, о коммунистах и документах. Видимо, эта колбаса была для них значительно более ценной, чем документы, которые там хранились. Хотя, конечно... Я думаю, что много чего они успели уничтожить, и в этом покопаться было бы крайне интересно.
Ну, я думаю, что тот факт, что колбаса для них всегда была
ценнее.
Ценнее, это и есть главный, самый тщательно оберегаемый секрет.
Оберегаемый ими тайна.
Татьяна из Москвы, пожалуйста. Да, только звук выключите у себя, если вы хотите.
Алло,
да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, добрый день. Я считаю, что памятники не лезут Ленину, потому что у него руки по локоть в крови. Это организованная им гражданская война, когда погибло 14 миллионов человек, потом началась эпидемия тифа, испанки и так далее, разруха, начался потом голод. Это он разогнал чрезвычайный съезд, а потом единомышленников расстреляли. Так что не место памятников Ленина. Спасибо.
Спасибо, Татьяна, да. Олег Николаевич нам пишет замечательную версию свою, предлагает: причина памятника взрыва Ленина химическая. То есть он самовзорвался, по всему подразумевается. Вполне такое, как самосожжение. Пожалуйста.
Да, да. Знаете, относительно того, что этим памятником, учитывая историческую роль Владимира Ильича, в нашем городе не место, я бы с этим согласился. Но опять же, об этом говорил в начале передачи. Вопрос должен решаться цивилизованным путем. И не обязательно даже для этого вообще референдум какой-то проводить, как я уже слышал, такие предложения. Пусть было бы легитимное решение наших городских властей о том, что, опять же, для этих памятников организуется какая-то отдельная территория, что эти памятники, они куда-то переносятся, где все, кто хочет им поклоняться, могут свободно это делать. Но сделать так, чтобы они не вызывали, в общем, вполне обоснованного раздражения и неприятия у тех, с кем Владимир Ильич ассоциируется с самыми страшными страницами истории нашей страны. И вот сейчас, если вы знаете, значит, общество «Мемориал» петербургское, оно реализует такой проект, называется «Виртуальный ГУЛАГ». Вот очень будет полезно, когда он будет закончен, всем тем, кто до сих пор верит в то, что Владимир Ильич был великий человек, с этим проектом ознакомиться, с его результатами, или вообще сходить в общество «Мемориал», посмотреть те документы, которые у них есть. Это очень помогает и более правильному взгляду на вещи.
Я вот не могу согласиться с вами, Борис, все-таки мне представляется, что да, как бы памятники Ленину на каждом углу, музей, квартиры и так далее в таких количествах, все это безумие, это как бы неправильно. И то, что сейчас эти музеи, квартиры переделываются там в музей там разночинного быта, там еще что-то, это безусловно хорошо, но непонятно, где останавливаться, почему тогда именно Ленин? Ленин также неотделим от истории нашего с вами города, как и ну, не как Петр I, да, все-таки он его не основал, но как и да большинство как тех, кому стоят памятники и так далее. Поэтому мне кажется, что вот один памятник хотя бы должен быть, причем вот лучшего места, пожалуй, чем площадь перед Финляндским вокзалом, я бы и не предложил, потому что это был действительно исторический поворот. Да, с гражданской войной, да, там, с ТИФом, как правильно заметила наша слушательница и так далее, да, поворот, безусловно, не туда, может быть, шаг назад, но то, что это историческое событие, которое, память о котором мы не можем и не должны отбрасывать, это, я думаю, факт.
Дмитрий, знаете, я бы на это бы ответил. Я думаю, что приход к власти сам Гитлера в Германии тоже был историческим событием. Историческим поворотом, безусловно. Более того, после этого изменилась история не только вообще Германии, а и всей Европы, и всего мира. Но, однако, никому там в голову не приходит ему где-нибудь в одном хотя бы месте поставить один-единственный памятник, символизирующий этот исторический поворот. Если такое предложить, это воспримут как... Ну, в лучшем случае как действие, которое должен рассматривать психиатр, а в худшем случае как действие, которое будет лежать уголовному преследованию. Поэтому отнюдь не все, с чего начинались исторические повороты, надо увековечивать этими памятниками, их ставить. Вот думаю, здесь есть о чем поспорить.
Только одну фразу скажу. Там был процесс. Там был процесс, и Гитлер официально признан преступником. Все-таки это немножко разные вещи. Если бы у нас был процесс, как предлагали в свое время, над коммунизмом, коммунистической идеологией, никаких вопросов не было бы. Все вот памятники, безусловно, были бы демонтированы, Дмитрий, по результатам Дмитрий, этого процесса.
А вот отвечу. У нас был неизвестно процесс, о котором иногда вспоминают. И почему-то считают, что этот процесс закончился оправданием. Это Конституционный суд рассматривал дело КПСС в 1992 году. Очень советую нашим читателям найти в интернете решение Конституционного суда. Там однозначно написано, что КПСС была преступной организацией. Это в решении Конституционного суда Российской Федерации написано. Другое дело, что реализовывать это решение потом никто не захотел. И другое дело, что сегодня у нас у власти на самом деле находятся те люди, это прекрасно известно, которые были воспитаны при коммунистическом строе, которые при нем занимали немаленькие должности, да что далеко ходить, посмотрите на Валентину Ивановну Матвиенко и некоторых из тех, кто ее окружает. О чем говорить? Ну, разве можно от них ждать какого-то осуждения этой идеологии и тех методов, которыми действовали большевики?
Дмитрий из Рязанской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать вам. Я вот простой рабочий, да? Я уже не 52 года, я много лет прожил при коммунистах. И я считаю, что в те времена мне, простому рабочему, жилось очень хорошо. Я получал квартиру, работал 3 месяца, я живу в рабочем поселке. Вот. Был обеспечен. Сейчас я бесправный, быдло. Мне могут унижать, все что угодно делать. И я считаю Ленина великим человеком. Еще вот что. Насчет этих вот продовольственных там картин, здесь как вот, этих сухпайков, которые они получали коммунисты. Я хорошо знаю, например, нашего первого секретаря бывшего. Они жили так же, как и я. Чуть-чуть получше меня. Но сейчас наши мэры просто зажались с жиру.
А, Дмитрий, а скажите, а за кого вы голосуете вот в последнее время? За Путина, за Единую Россию или за коммунистов? За
Единую Россию.
Против Единой России.
Против Единой России,
да, понятно.
Я не уважал Путина, не уважал Ельцина, не уважаю Путина, не уважаю Медведева.
Понятно, спасибо, да. Ну, я хотел бы повести маленькую выдержку в конце нашей передачи. Это из статьи Александра Продробинка, как известного правозащитника российского, которая как раз посвящена этому вопросу. Было бы нормально решить вопрос о памятниках Ленину в Питере у Финляндского вокзала или в Москве на Октябрьской площади на городских референдумах, и чтобы в течение года перед референдумом в городах шли дискуссии в прессе, на телевидении, чтобы все точки зрения были высказаны. Защитники темных страниц нашего прошлого будут отстаивать памятник Ленину, ссылаясь на то, что советская власть – это часть нашей истории, и на то, что в Москве стоят памятники Тельману, Крупской, не сносить же их в самом деле. Их противники обратят внимание на полное отсутствие в Германии памятников Гитлеру, Геринга, Геббельсу или Розенбергу, хотя нацизм – это тоже часть немецкой истории. И, может быть, в спорах прояснится, что же есть такое национальное раскаяние, и почему Германия после нацизма стала демократией, а Россия после коммунизма корчится в выборе пути, сползая во власть авторитаризма. Почему в Германии были Нюрнберг и денацификация, а в России не смогли провести суд над коммунизмом? Референдум поставил бы точку в этих спорах. Конец цитаты. Согласны с этой точки зрения?
Ну, я большей частью согласен с этой точки зрения относительно того, почему в России что-то не смогли. Я с глубоким огорчением вспоминаю осень 1991 года. Я думаю, Виктор и Дмитрий об этом помнят, когда обсуждался закон о люстрациях. И когда среди моих товарищей по демократическому движению нашлось очень много таких, которые выступили против категорически, сказав, мы не можем начинать охоту на ведьм. Я им тогда сказал, ребята, дождетесь, эти ведьмы сами выйдут на охоту. Что, собственно, и произошло? Вот если бы тогда, значит, у нас бы хватило бы политической бы воли тех, кто находился на службе, занимал руководящие должности при коммунистическом режиме, просто от власти отстранить лет на 10, мы не получили бы впоследствии того, что имеем сейчас.
А протестовать, хотелось бы добавить, надо культурно. Взял яичко, кинул в памятник, оплатил пару тысяч за отмывку, отсидел свои 15 суток и гуляй. А вот взрывать нехорошо.
Вот на этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч, и по телефону из Петрозаводска с нами на связи был публицист, краевед Вадим Штепа. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Портрет кисти Гоголя. Мнемозина русского театра. Мировая премьера 14-й симфонии Сергея Слонимского. Фестиваль фольклорной музыки в Москве. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».